Начался цикл открытых лекций «Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Возможности для диалога». С автором идеи, архитектором Антоном Гликиным, беседует Татьяна Вольцкая.
Председатель русского отделения Международной организации по распространению традиционной архитектуры, строительства и урбанизма Антон Гликин хорошо известен своими смелыми выступлениями против башни Охта-центра. Но те битвы отгремели, а проблема сохранения города, наряду с проблемой его развития, никуда не делась. И Антон Гликин продолжает над ней задумываться. Как сделать так, чтобы в городе, как будто осажденном строителями, прекратились ожесточенные битвы буквально за каждый дом? Как сделать так, чтобы город сохранил всю свою красоту, все свое историческое наследие, но не превратился в музей под открытым небом, говорит Антон Гликин.
Смысл вот этого цикла лекций заключается в том, чтобы каким-то образом найти точки соприкосновения между позицией градозащитников, которая заключается в том, чтобы сохранить статус-кво и ничего не трогать, и между точкой зрения строительства лобби и архитектурного, которое заключается в том, что надо непременно все перестраивать. То есть найти какой-то промежуточный вариант, который позволил бы, с одной стороны, сохранять большую часть городской застройки исторической, а с другой развивать такую архитектуру, которая бы соответствовала историческому облику Петербурга. По-моему, это вполне возможно.
С одной стороны, хочется сказать, что руки прочь от Петербурга, давайте сохраним все. Но с другой стороны, видишь, что ведь есть какие-то заборы, пустыри, даже в самом центре. В общем, очевидно, возможность какая-то есть, но действительно она должна быть разумно использована.
Да, на мой взгляд, нужно использовать примерно такой же орнамент архитектурной ткани, который существует в городе сейчас, размножать эту ткань и закрывать вот существующие пробелы похожей архитектурной тканью. С одной стороны, безусловно, нельзя избежать вмешательств в градостроительную ткань. С другой стороны, опыта позитивного, общемирового, на который можно бы сослаться, нет, потому что в большинстве случаев все исторические города мира, они пострадали вот именно от модернистских интервенций. То есть в этом смысле сейчас Петербург, как и другие города, они поставлены перед похожей дилеммой. Как, скажем, Лондон или Париж, проблемы получаются везде одинаковые, и Петербург в этом смысле может даже лидировать в плане предложения собственных решений этих проблем.
Но с Лондоном там, по-моему, уже покончено в достаточной степени.
Ну, с Лондоном покончено, с Нью-Йорком, можно сказать, покончено, со многими историческими городами, с Берлин, конечно.
Ну, Берлин по другим все-таки причинам.
Да, это правда. Петербург, конечно, уникальный. Такого количества исторических зданий в центре нет ни в каком городе. Именно в Петербурге можно развивать такую вот модель развития исторической архитектуры, традиционной архитектуры в существующей городской застройке.
Как связан с этим цикл вот ваших лекций?
В рамках этого цикла будут выступать различные архитекторы, историки архитектуры, градозащитники. Первая лекция будет Евгений Герасимов, наиболее крупный из петербургских архитекторов. У него, как и у нью-йоркского архитектора Роберта Стерна, он сочетает модернизм и историческую архитектуру. В ходе его лекции, я думаю, что аудитории было бы интересно понять, каким образом все-таки историческое направление может возобладать именно в его работах для исторического центра. Квартал, который сейчас он строит на юго-западе совместно с архитектором берлинским Чобаном, обладает, в общем-то, необходимыми параметрами традиционной застройки. То же самое мне хочется сказать и о набережной Европы, наверное. Я знаю, что ее критикуют за высотность. Действительно, я бы сделал ее на 2 этажа ниже. На мой взгляд, центральная площадь решена как средневековая площадь, в то время как для размера такой площади более подходило бы классическое решение.
Что вы имеете в виду под средневековой и классической площадью?
На площади стоит театр Эйфмана, как средневековый собор.
То есть посередине?
Да. Ну и потом вообще эта конфигурация, она не так характерна для Петербурга. Другую лекцию прочитает берлинский художник-неоклассик Женя Шеф, представитель неоакадемического направления в искусстве. Он совмещает, с одной стороны, неоакадемизм, а с другой стороны, определенные приемы актуального искусства. У него тоже достаточно много в его работах архитектурных мотивов. Третья лекция в рамках этого цикла будет прочитана архитектором Кириллом Яковлевым, который будет рассказывать о своем творчестве в области современной традиционной церковной архитектуры. Он работает в неорусском стиле. Это не самый мой любимый стиль. Мне кажется, что интересно было бы развить применительно, опять же, к церковной архитектуре неоклассицизм. Огромное количество прекрасных примеров неоклассических церквей. Но здесь уж это проблема его самоощущения, самореализации. Затем будет выступать Александр Марголис, который будет рассказывать об истории градозащитного движения в Петербурге. Я помню прекрасную его лекцию в Лондоне, которую он прочитал, и там открывалась великолепная перспектива этого движения, начиная с конца 80-х годов и заканчивая концом 2000-х. Обо всех лекциях сказать не удастся, потому что их много. У нас получился очень насыщенный цикл, примерно две лекции в неделю. Но хотелось бы упомянуть художника Надежду Аничкову, которая является потомком как раз знаменитой семьи Аничковых. У нее работа в духе такого неопримитивизма. Она развивает тематику петербургских уголков, которые описывал тот же Лукомский в своей книге «Старый Петербург», но и многие другие.
Ну, а скажите, Антон, этот цикл лекций, он на кого рассчитан?
На образованную аудиторию.
А где они будут читаться?
В Петербургском университете на философском факультете.
Предположим, прослушает их вот эта вот аудитория продвинутая, станет еще более продвинутой. Как это должно, по вашему замыслу, отразиться на судьбе Петербурга?
Сама идея этого цикла появилась у меня после того, как мы в прошлом году в Петербургском университете провели круглый стол между архитекторами, реставраторами и градозащитниками. Мы поняли, что ни одна сторона не в состоянии друг друга услышать и понять. Весь этот круглый стол превратился в перепалку, жесткий обмен мнениями в очень грубой форме. Но это было в какой-то степени интересно, потому что разные стороны, они представили свои точки зрения, какой-то сухой остаток появился. Смысл этих лекций провести такой же обмен мнений в более спокойном режиме.
С привлечением более широкой аудитории.
И с тем, чтобы можно было проводить нормальную дискуссию.
Скажите, Антон, по вашему мнению, все-таки возможно прийти к какому-то соглашению и начать здраво как-то обращаться с городом, не уродуя его и не трясясь над ним чересчур?
Конечно, такой консенсус возможен. И, безусловно, архитекторы должны подходить своей общественной роли более ответственно. Вспоминается в этой связи статья Гоголя об архитектуре нашего времени и работы Брюлова, и то, что в период историзма все-таки существовал такой консенсус между ведущими литераторами того времени и ведущими архитекторами. И не было такого противоборства, какое мы наблюдаем сейчас. В том смысле, что архитекторы замыкаются в профессиональном кругу, фактически отвергают возможность и необходимость, главное, диалога с общественностью, и таким образом нарушается здоровое кровообращение, которое было характерно для XIX века, ну и XX века тоже. Одна из задач вот этого цикла – восстановить тот потерянный диалог между архитекторами и
всеми остальными.
И всеми остальными, скажем так, культурной средой в целом, который, я считаю, необходим к тем и другим. Потому что, безусловно, архитекторы – это очень состоятельные люди. Теперь, безусловно, архитектору не нужно для самореализации ни общественное мнение, ни, по большому счету, правительственное мнение, потому что он находится на частном рынке, и он способен выживать за счет собственных работ, частных заказов. Но это скорее вопрос для архитектора не необходимости выживания, а вопрос его, скажем так, социальной ответственности и в какой-то степени дальновидности развития этого диалога. То есть это понимание того, что даже несмотря на то, что архитектор гораздо мощнее градозащитник по своим ресурсам, он не вправе отгораживаться от общественности и должен нести социальную ответственность, и от этого выиграют все.
Татьяна Вольская разговаривала с архитектором Антоном Гликиным. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.